Здравствуйте! Представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста с генеральным директором британской компании Housebridge Expert Property Advice Татьяной Лаптевой. И мы продолжаем разговор о недвижимости в Лондоне. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как проверить, что цены на квартиры в Лондоне адекватны рыночным, каковы основные опасения и риски при покупке квартиры в Лондоне в ближайшее время, насколько вероятно, что ставки по ипотеке вырастут в течение 2015 года, и какой вид ипотеки лучше выбрать тем, кто его оформляет в ближайшее время. Все это и многое другое для тех, кто хочет удачно вложить недвижимость в Лондоне, можно прослушать в течение последующих 20 минут и, главное, абсолютно бесплатно. Татьяна, здравствуй. В наших выпусках мы периодически говорим о рынке недвижимости Лондона в целом, о его тенденциях и трендах, об уровне привлекательности для инвестиций. Обсуждаем, каким образом, кроме рыночного изменения цен, возможно увеличить стоимость дома. Для покупателей и инвесторов одним из первостепенных вопросов является вопрос цены объекта. Стоимость недвижимости так или иначе меняется, и возникает вопрос, насколько оправдана текущая запрашиваемая цена объекта. Например, наверняка многие слышали о продаже микроквартиры или крохотного гаража в центре Лондона за очень серьезные деньги. С другой стороны, возникает ощущение о переоценке объектов недвижимости. Как инвестору проверить адекватность запрашиваемой цены?
Артем, здравствуй. Рада тебя снова слышать. Лондон в этом плане, конечно, уникальный город. Здесь нет каких-либо стандартизированных ориентиров, как в других городах Европы и в России. К примеру, когда, допустим, в центре города квадрат стоит... X. Здесь стоимость квартиры во многом зависит, кроме территориального признака, от других составляющих, начиная от типа и возраста дома, и вплоть до того, какие деревья растут на территории сада, прилегающего к этому дому. В этом уникальность Лондона с одной стороны, но и сложность рынка с другой стороны. Очень часто можно в одном и том же районе увидеть одинаковые по площади квартиры, одна из которых стоит, допустим, 300 тысяч фунтов, а другая – миллион. И человек, который не знаком с рынком и не понимает, от чего зависят цены, никак не может оценить, справедлива ли запрашиваемая цена на интересующий его объект. Также картина осложняется тем, что здесь принято ценовое предложение делать до того, как будут выполнены техническая экспертиза или даже инвестиционная оценка. И в реальности очень редко удается серьезно снизить цену на этапе, когда ваше ценовое предложение уже было принято. Поэтому, если вы сами не знакомы с этими тонкостями, без консультанта-специалиста вам будет тяжело. Тем не менее, к нам часто обращаются клиенты, чтобы мы подключились уже на этапе оформления, то есть когда цену они уже сами согласовали. Как можно проверить, адекватна ли цена рынку своими силами? Во-первых, если вы изначально увидели информацию на сайте Zoopla, то там предоставляется очень подробно различная информация, которая может вам помочь. Вы можете посмотреть, как долго квартира, к примеру, находится на рынке, опускалась или поднималась на нее цена за этот период, какой интерес она вызывает у соискателей и так далее. Также можно посмотреть, когда и за какую цену она была продана в последний раз. Были ли сделаны какие-то структурные изменения в объект. Допустим, добавлено количество спален и так далее. Сравнить все это можно при этом с динамикой цен за период по району или даже по улице в общем. Также можно посмотреть прогноз аренды, которую вы можете выручить, и как цена на квартиру соотносится со средним по району. Проанализировав все это, вы можете, в принципе, понять, если квартира переоценена или, наоборот, продается по хорошей цене.
Текущая ситуация на финансовых рынках так или иначе отражается на рынке недвижимости в разных странах. Например, в настоящее время начали дешеветь московские квартиры в некоторых сегментах. Заметно просел рынок аренды московских квартир. Еще свеж в памяти последний кризис американского рынка недвижимости. Темпы роста цен на рынке лондонской недвижимости снизились, но тем не менее, Лондон пока остается привлекательным для инвестиций. Или что-то изменилось на рынке Лондона?
Ну, тут как посмотреть. Сейчас, во-первых, конец года. Рынок обычно в это время, в принципе, уходит в сезонную спячку, независимо от того, что происходит в течение всего года. Поэтому сейчас мы, конечно, наблюдаем замедление рынка, по крайней мере, в отношении вторичного жилья. После Нового года подъем снова начнется где-то с начала февраля. Во-вторых, нужно понимать, что в предыдущий год и год до этого рост цен в Лондоне был просто невообразимым. То есть нетипично высоким, когда в некоторых районах цены выросли на 25%. Поэтому, разумеется, любой типичный год, то есть когда рост в среднем по рынку где-то на уровне 5-7%, можно рассмотреть как спад, а можно и как рост, ведь цены все равно растут. В 2015-м эксперты не ожидают, что рост будет выше типичной цифры порядка 5%, если брать по всей столице в среднем. Но, как мы знаем, то, насколько сильно вырастет та или иная недвижимость, зависит существенно от того, где она находится. Ведь если в этом месте, например, реализуются какие-то инфраструктурные проекты, или даже в общем по рынку цены не растут, а в этом районе реализуется какой-то проект, то вполне возможно, что в вашем районе прирост будет 10% и выше. На темпы роста также может повлиять ситуация на рынке ипотеки. Эксперты ожидают рост ставки рефинансирования и ужесточение требований к заемщикам в принципе. Если, к примеру, недвижимость находится в том районе или типе объекта, где покупают преимущественно англичане, то они без ипотеки это делают редко, и рост цен может быть вполне скомпрометирован сокращением на рынке ипотеки. Так как если вы покупаете там, где где покупают иностранные инвесторы, которые наоборот редко берут ипотеку, то вас это коснется навряд ли. Поэтому так тяжело, конечно, сказать, изменилось что-то или нет. Но новое строительство до сих пор уходит за считанные секунды, минуты. Особенно если комплекс находится в перспективном районе и сама квартира адекватна по соотношению площади и цены. Конечно, до сих пор присутствует некоторая неуверенность. В основном люди опасаются пузыря. Но это, с другой стороны, уже длится несколько лет. И цены никуда, кроме как вверх, не идут. Опять же, мы как бы здесь говорим про Лондон. Люди, которые при этом рискнули в 2012 году, сейчас сделали порядка 30-40% прироста. Опять же, не везде, но выборочно в некоторых районах. Те же люди, которые ждали, пока цены упадут, до сих пор, в принципе, ждут. Когда-то рынок все равно просядет. Но опять же, вы же покупаете минимум лет на 7, а не на год-два. Поэтому прирост и доходность инвестиций нужно считать в среднем за весь период. И глупо надеяться, что за все эти года ваша недвижимость будет только расти. Насчет ипотеки картина примерно такая же. Ставка Банка Англии составляет сейчас 0,5%. В настоящее время это исторический минимум. И каждый квартал эксперты все больше и больше говорят о том, что скоро она вырастет, и как следствие рынок просядет. Но вот уже 5 лет, с другой стороны, ничего не меняется. Тем временем финансирование никогда не было настолько доступным. Сейчас вы можете взять кредит под 2%, зафиксировав ставку на 5 лет.
Международная репутация Великобритании как очень стабильной страны и репутация Лондона как мирового финансового центра добавляет привлекательности для инвестиций в местную недвижимость. Тем не менее, как и на любом другом рынке, на английском рынке недвижимости существуют свои риски и подводные камни. Скажи, чего следует опасаться инвесторам в последнее время? Какие риски нужно учитывать при покупке квартиры в Лондоне?
Ну, как я уже сказала, два момента в основном. Первое – это рост ставок на ипотеку, который может привести к сокращению покупательской способности, когда вы будете перепродавать. И второе – это так называемый пузырь. При этом, с учетом этих двух аспектов, по которым эксперты, опять же, все же расходятся во мнении, в том смысле, наступят они или нет, больше всего, я считаю, инвесторам в последнее время нужно опасаться все-таки покупки неправильного объекта, так сказать. Все мы часто слышим истории, как наши соотечественники покупают квартиры без разбору, не глядя, так сказать, по каталогу в офисе риэлтора в Москве, без каких-либо торгов и вообще стратегии инвестиционной. Так же, как китайцы, в принципе. Не забывайте, что риэлтор представляет интересы продавца. Поэтому они всегда будут пытаться сначала продать вам те объекты, что может быть сложно распродать на местном рынке. Или те, что за полную цену будет сложно продать, опять же, здесь. Так сказать, начиная с самого трудного и оставляя самые лучшие квартиры напоследок. Если в условиях сильно и уверенно растущего рынка вы можете по большому счету купить все, что угодно, и оно все равно вырастет в цене, то в условиях неопределенности мы рекомендуем аккуратно выбирать объект и покупать не первое предложенное, а выбирать тщательно наиболее оптимальный объект по соотношению цена-площадь-район. Если речь идет о новых домах, я бы, опять же, не покупала уже построенные дома. То есть, когда весь такой дом стоит новенький и красивый, цена на него уже впитала весь возможный прирост. И мало того, еще несет минимум 10% накрутки сверху, за новизну, так сказать. Вместо этого лучше покупать на более раннем этапе стройки. Желательно, когда еще даже фундамент не положен. Тогда вы получаете самую лучшую перспективу прироста на инвестиции.
Таня, на самом деле, оказывается так, что лондонская недвижимость доступнее, чем думает о ней российский инвестор. И для покупки недвижимости в Лондоне не обязательно быть суперуспешным бизнесменом или выходцем из богатой семьи. Ты уже неоднократно рассказывала о возможности получения ипотеки для нерезидентов Англии, о том, как с помощью консультанции HouseBridge, в том числе, найти правильный объект недвижимости, о способах оптимизации расходов при покупке. Скажи, если говорить о покупке недвижимости с помощью ипотечного кредита, можно ли нерезиденту выбрать между фиксированной и плавающей процентными ставками?
Ситуация с ипотекой сейчас для нерезидентов, к сожалению, оставляет желать лучшего. И если ты не резидент, то есть вообще не живешь в Англии, то выбирать, как говорится, особо не из чего. Можно получить ипотеку только с плавающей ставкой на максимум 50% от суммы займа. При этом хочу отметить, что сама ставка, тем не менее, довольно привлекательная. Обычно она будет привязана либо к трехмесячной евролибор, либо к ставке Банка Англии. Первая чаще колеблется, но незначительно. Вторая, об этом мы только что поговорили, есть опасение, что она вырастет в ближайшее время. Ставка, которую может получить резидент России или других стран СНГ, сейчас где-то порядка 3,5%, включая ставку, которой она привязана. При этом вы, как и местный резидент, можете выплачивать либо проценты и тело займа, либо только проценты. Правда, тогда срок, на который вам дадут кредит, вполне будет значительно короче. Несмотря на то, что у вас, как у нерезидента, нет варианта с фиксированной ставкой, в случае, если ставки вырастут значительно, ипотека перестанет для вас быть привлекательной, вы всегда можете, в принципе, сделать рефинансирование по истечении некоторого времени. Это может быть год или два, или даже 6 месяцев. Все зависит от условий кредита. Если же вы, допустим, резидент Англии, но у вас еще нет ПМЖ или паспорта, то хотя вы и не можете получить желаемую ипотеку, скажем, в каждом банке, то у вас уже, в принципе, есть гораздо больше вариантов. Но опять же, не каждый банк все-таки будет работать с резидентами, у которых еще нет ПМЖ. Наша компания сотрудничает со специализированными брокерами, которые разбираются в этой специфике, а также имеют опыт организации ипотеки именно для резидентов с паспортами из стран СНГ, пока еще не имеющих ПМЖ или паспорта в Англии. Это, конечно, дополнительные издержки. Как правило, брокеры берут порядка 1000 фунтов. Но я считаю, что они вполне оправданы, так как эти брокеры имеют доступ к специализированным банкам, в результате чего вы получите наиболее выгодный продукт, вполне сопоставимый с тем, что предлагается постоянным резидентам Англии, в плане ставки и прочих условий, я имею в виду. В том числе вы можете получить кредиты на условиях фиксированной ставки. Можем порекомендовать.
Спасибо. Какой вид процентных ставок ты советуешь для своих клиентов в том или ином случае? Ведь как у фиксированного процента, так и у плавающих ставок есть свои плюсы и минусы.
Да, это верно. На самом деле, сейчас все переживают, что ставка вот-вот пойдет вверх. И даже увеличение на 1% добавит дополнительный расход в месяц на ипотеку, чего никто не хочет. Поэтому большинство наших клиентов все-таки выбирает фиксированный вариант. Так просто, видимо, спокойнее. А так, конечно, на самом деле это зависит от целого набора факторов. Допустим, от размера займа в первую очередь. Одно дело, когда у человека кредит на 700 тысяч фунтов, и обслуживание в месяц обходится у него в ползарплаты. Если ставка вырастет хотя бы на 1%, то ему, возможно, уже будет очень тяжело с таким кредитом. Поэтому риск для него может быть слишком велик. Другое дело, когда у тебя недвижимость стоит, скажем, 500 тысяч, а ипотека всего 100. Ежемесячные платежи будут не такими уж высокими, и если вдруг ставка вырастет на 1%, то это не ударит сильно по кошельку. Что еще и влияет на ваш выбор? Срок. То есть, если вы собираетесь дом продавать через полгода, допустим, и вам нужно перекредитовать ваш текущий продукт на этот период, просто потому что он подходит к концу, то вполне можно рассмотреть сейчас вариант с плавающей ставкой, так как в настоящее время есть действительно хорошее предложение, и переплачивать смысла нет. Если выбирать между фиксированной ставкой все-таки, и там у вас есть, как правило, выбор 2, 3 или 5 лет, опять же вопрос, что лучше? Ведь самый дешевый вариант, как правило, это на 2 года. Но что делать, если вы возьмете на 2 года, и как раз когда они закончатся, ставка вырастет, и вы уже не сможете взять новый кредит на хотя бы даже похожих условиях? По этой причине многие из наших клиентов сейчас все же предпочитают 5 лет. Уж очень долго мы имеем ставку в полпроцента, и многие считают, что она вот-вот будет повышена. Еще один момент, про который не стоит забывать, это стоимость кредита. Ведь это не только проценты, это же еще так называемый arrangement fee, то есть административный сбор банка. Чем короче срок продукта и чем ниже ставка, тем выше, как правило, этот сбор. Поэтому если вы берете на 2 года ипотечный продукт, у которого вроде бы самая низкая ставка, но этот сбор, к примеру, составляет несколько тысяч, то посчитайте дважды реальную стоимость ипотеки и сопоставьте ставку после того, как вы добавите к ней сбор.
Какова вероятность того, что процентные ставки по ипотечным кредитам вырастут уже в следующем 2015 году? И если они все-таки вырастут, как это отразится на рынке недвижимости в целом?
Тяжело сказать. Сколько экспертов, столько мнений. Все сходятся лишь в одном, что падать ставкам точно уж некуда. Вероятность того, что ставка, допустим, упадет до четверти процента, единодушно, по-моему, отметается сейчас всеми экспертами. Сам Банк Англии тоже, так сказать, особо не помогает, так как заявление Марка Карни каждый раз чуть ли не противоречит. Обещание поднять ставку, как правило, связано с тем, что экономика Англии после кризиса вроде бы уже встала на ноги или вот-вот встанет. Но тем не менее результаты по тому или иному кварталу, а тем более по месяцу, очень сезонны. И реально наша экономика еще очень в хрупком состоянии, из-за чего считается, что как бы было бы преждевременно поднять ставку сейчас. Мы также имеем проблему с инфляцией, ведь в настоящее время она ниже целевой, Банку Англии нужно что-то предпринимать с этим. Тренд вообще в целом положительный, если судить по таким факторам, как укрепление производства, падение безработицы и так далее. И несмотря на то, что еще недавно Марк Карни обещал, опять же, что он не поднимет ставку, пока безработица не упадет до 7%, сейчас она 7,1. Казалось бы, пора. Но тем не менее, он сейчас говорит, что будут приняты во внимание и другие факторы, что свидетельствует о том, что Банк Англии все же пока побаивается повышать ставку. Тем не менее, учитывая те данные, которые были предложены Джорджем Осборн в своем осеннем заявлении вот буквально на днях, выглядят они неплохо. И прогноз по безработице на 2015 год составляет аж 5,4%. Поэтому, руководствуясь этим, конечно, вполне вероятно, что ставка может начать расти уже в 2015 году. С другой стороны, даже если ставка наконец-то вырастет, я, честно говоря, не считаю, что это даст ощутимый негативный эффект на цены на недвижимость. Несмотря на то, что некоторые специалисты отрасли все-таки говорят, что рынок немного просядет. Почему? Потому что речь, во-первых, идет об инвестировании на длительный срок, от 5 до 10 лет. Поэтому если ставки вырастут, и это скажется на доступности ипотеки, а как следствие и на ценах на недвижимость, эффект будет, в принципе, краткосрочным. Потом рынок адаптируется, и все вернется в свое русло. На фоне всего периода владения вы вряд ли пострадаете. Во-вторых, рост ставки уже у всех на устах не один год, и рынок уже впитал в себя все возможные последствия. Поэтому, когда ставка непосредственно вырастет, мало что уже изменится. Это как с ценами на акции. Если вы услышали новости о компании, которая может привести к росту цен, то покупать акции уже поздно, так как к тому моменту, когда новость дошла до рядового инвестора, все, кто мог и хотел, давно уже купили. В-третьих, опять же, вопрос здесь, о какой недвижимости мы ведем речь. Если вы изначально нашли качественный и ликвидный объект по хорошей цене, то он всегда будет в спросе. Даже если в тот момент, когда вы захотите или вам потребуется, к примеру, продать, рынок в общем будет находиться в яме, то вы все равно сможете вполне продать ваш объект по премиальной цене. Наша компания, кстати, предоставляет консультацию и оценку объекта недвижимости на предмет ликвидности и рентабельности для клиентов, которые занимаются поиском недвижимости самостоятельно. Это стоит недорого, и вы получаете профессиональный независимый совет на тему, насколько правильно вы выбрали ваш объект.
Понятно, спасибо. Ну и напоследок, обязательно ли прибегать к услугам независимого ипотечного брокера при оформлении ипотеки? Ведь, насколько я знаю, банки пересматривают критерии выдачи ипотеки, да и сам процесс оформления ипотеки теперь занимает больше времени.
Да, действительно, получение ипотеки сейчас становится все сложнее и сложнее. Брокер – это, с одной стороны, дополнительные издержки, я согласна. С другой, это как бы дополнительная подушка безопасности для вас, особенно если случай у вас непростой. Почему? Брокер большинство своей комиссии получает от банка-кредитора, когда ипотека уже выдана. С клиента он берет лишь небольшой административный сбор. Поэтому брокер заинтересован в удачном исходе и будет представлять вас в самом выгодном свете банку. Он также сможет вам сразу сказать, до того, как он с вас возьмет какие-либо деньги, что стоит, а что не стоит говорить банку, и насколько сложна ваша ситуация. Ведь получение кредита – это как раз тот случай, где успех зависит во многом от того, услышит ли клерк банка ту информацию, которую он хочет услышать, чтобы уверенно и легко выдать вам кредит. Брокеры имеют внушительный практический опыт, поэтому их совет на самом деле незаменим. Особенно, когда такой брокер берет немного и знает свое дело. Я бы все-таки советовала пользоваться этим опытом. Кроме того, брокеры часто имеют доступ к специализированным продуктам, которые не найдешь в розничных банках. С другой стороны, ваш случай может, конечно, быть довольно легким, и без брокера можно обойтись вовсе. Я буду рада вам помочь советом, что лучше в вашей ситуации.
Таня, спасибо за ответы. Мне, как всегда, только остается напомнить, что HouseBridge предоставляет индивидуальные консультации по любым вопросам покупки и управлению зарубежной недвижимостью, включая консультации по ипотечному кредитованию. Спасибо за то, что были с нами. Всего хорошего и до скорой встречи. В следующем эпизоде вы узнаете о том, как изменилась система взимания гербового сбора. Каковы преимущества от последних изменений в налоговую систему для тех, кто хочет купить квартиру в Лондоне? Могут ли инвесторы, которые находятся в процессе оформления сейчас, воспользоваться новыми льготами? И стоит ли бояться, что цены на недвижимость в Лондоне упадут после выбора 2015 года? Чтобы получать новости и уведомления о публикациях последующих эпизодов ежемесячного подкаста консалтинговой компании HouseBridge Expert Property Advice о вопросах инвестирования в недвижимость в Англии, подпишитесь на наш блог на сайте www.housebridge-property.co.uk. До встречи в следующем месяце. С вами был Артем Чмулев.